Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс», я Михаил Борщевский. Сегодня у нас в гостях Виктор Петрович Иванов, директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. И начнем мы, Виктор Петрович, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер, Михаил Ильич.
И начнем мы сегодня с цифр. Я такой экспресс-опрос, если помните, так сказать, так, навскидку без бумажки. Сколько тонн наркотиков вы отловили в этом году?
В этом году, по итогам 8 месяцев, 22 тонны.
22 тонны.
Это суммарное количество наркотиков, включая разные категории.
Сколько производится наркотиков в Афганистане сейчас?
В Афганистане, по итогам прошлого года, это было 7700 тонн опиума сердца. Так. По итогам этого года, они еще окончательно не подведены, но предварительные итоги показывают около 7000 тонн.
То есть мировой кризис на них не сказался?
Мировой кризис на них сказался ввиду того, что поддерживается производство на самом высоком, я бы сказал, высочайшем уровне.
Понятно. Сколько у нас наркозависимых официально зарегистрированных и сколько на самом деле?
Понимаете, вот запущенный в обиход термин «только официально зарегистрированный», на самом деле, мне кажется, он не совсем адекватен по своему восприятию, ввиду того, что те люди, которые зарегистрированы, это люди, которые обратились сами,
да,
по своей доброй воле или по доброй воле их родственников за медицинской помощью. Вы понимаете, что когда есть эпидемия гриппа, то те, кто обратился, эта цифра явно неадекватна количеству тех, кто заболел.
Это вы намекаете на то, что я сейчас в состоянии гриппа, но не на больничном, я понял.
Я не доктор, поэтому не могу диагностировать. Но если говорить о количестве обратившихся и, соответственно, поставленных на диспансерный учет, то это 550 тысяч человек.
Так, и вот как ваши аналитики говорят, а сколько на самом деле?
На самом деле, мониторинги, проводимые нашей службой, мониторинги, проводимые Министерством здравоохранения, наркологической службой, а также экспертами Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций, мы сходимся все приблизительно в одной и той же цифре, от 2 до 2,5 миллионов человек. Эту цифру озвучил и наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев.
То есть можно говорить о том, что у нас, скажем так, обращается за медицинской помощью приблизительно 20%.
Да, пожалуй, да, вот где-то такая цифра.
А сколько, какова наркомания среди детей и подростков?
К сожалению, структура и специфика нашей наркомании, в отличие от Европы, заключается в том, что она у нас молодая. И в этом, конечно, особая опасность, и для этого, видимо, есть какие-то определенные корни и причины.
Социального плана.
Именно социального плана. Ну, давно известно, что заболевания психического характера, наркологические, алкоголизация населения имеют под собой, прежде всего, социально-экономические корни.
И сколько, по вашим оценкам, каков процент наркомании среди детей и подростков от общего количества?
Ну, мы можем сказать, что количество больных детей, подростков, 147 тысяч человек, те, которые поставлены на учете. Ну, я должен сказать, что здесь латентность несколько ниже, чем среди взрослого населения, потому что все-таки родители, они уделяют внимание своим детям, и именно родители являются, в соответствии с нашим гражданским законодательством, полномочными представителями детей, поэтому они стараются лечить этих детей.
И еще один статистический вопрос. Сколько человек работает в вашем ведомстве?
В нашем ведомстве работает 37 тысяч человек.
37 тысяч. Хорошо. Наша передача называется «Дуралекс. Суров закон». В вашей сфере законы весьма суровы. Но я знаю, что в некоторых странах ответственность за наркоторговлю, за трафик, наркотрафик, просто смертная казнь, безальтернативно смертная казнь. Скажите, пожалуйста, там это помогает или нет?
Отталкиваясь от названия вашей организации «Дуралекс», вашей программы, да, я хотел бы ответить. Закон суров, но справедлив. Это первое. Второе, если сравнивать законодательство российское и законодательство иных стран, мы находимся где-то, наверное, в серединке, даже ниже, чем в серединке по суровости закона. Вы правильно заметили, что в ряде стран существует смертная казнь за незаконный оборот наркотиков. Но я хотел бы обратить внимание на то, что нам, конечно, необходимо более гибко выстроить систему законодательства и дифференцировать ее. Если весовой ряд обращающихся наркотиков, незаконно обращающихся наркотиков, он достаточно широкий. Там от граммов до сотен килограммов. И, конечно, социальная опасность этих явлений совершенно разная. Поэтому, конечно, и уровень ответственности должен варьироваться.
Игорь Владимирович, вы очень опытный человек, вы блестяще ушли от ответа на мой вопрос, но я все-таки когда-то был адвокатом, поэтому я настойчиво буду его задавать. В тех странах, где есть смертная казнь, как вам кажется, это панацея от наркоторговли, это просто помогает в борьбе с наркоторговлей, или это избыточная жестокость, которая никаким реальным результатом не приводит?
Вы знаете, конечно, это не панацея. И надо понимать, что и культура, и правовая культура в ряде странах, она разная. Есть общепринятые международные нормы. Есть три основополагающих конвенции, которые призывают устанавливать ответственность в каждой стране применительно к специфике данной страны. Поэтому в основном вот эти жесткие нормы, они действуют в странах азиатских. Угу. Допустим, в Китае действуют в Эмиратах, там, в Саудовской Аравии. То есть, вот в таких странах. Их культура предполагает именно, видимо, такое отношение. Конечно, общество идет по пути гуманизации законодательства, но эта гуманизация, она должна компенсироваться и балансироваться мерами иного характера. Ну, например, повышением эффективности административного законодательства, так? Повышением эффективности законодательства в иных сферах человеческой деятельности, которые позволят создать очень высокие риски для тех, кто занимается торговлей наркотиками.
Но ваш ответ сразу породил у меня несколько комментариев и вопросов. Ну, почему я, так сказать, так маниакально добивался ответа на вопрос про смертную казнь? Я в наркоторговле и наркотиках, слава богу, ничего не понимаю, а немножко больше понимаю в коррупции. Вот тоже Китай, где предусмотрена смертная казнь за коррупцию, и она применяется там, причем публично на площадях даже, никакого эффекта это не дало. То есть уровень коррупции в Китае не снижается, а растет. Просто я бы хотел провести некую аналогию здесь. Вот. А что касается того, что вы говорите о дифференциации, то, конечно, я с вами соглашусь, потому что если человека поймали, у него на кармане, что называется, там 2 грамма героина, то его надо наказать, если доказали, что это не для личного употребления. Но вряд ли стоит за это давать пожизненное заключение. А вот если вы поймали наркодельца, который торгует там, сотнями килограммов, то есть ставя под угрозу жизни тысячи тысяч людей, то, наверное, здесь просто может быть безальтернативно пожизненное заключение. Вот, поэтому я при всем своем либерализме и гуманизме, но я здесь как бы жестче, чем вы бы сформулировал даже. А вопрос у меня такой, который вы сами породили. Значит, вы привели пример с азиатскими странами, и, так сказать, как мягко сказать, что в каждой стране своя культура. Забыли про наркотики. Прямой вопрос. Вы считаете, мы азиаты или мы европейцы по правовой культуре?
Ну, мы все же ближе, мне кажется, к европейцам. Тем более мы являемся членом Совета Европы, тем самым мы себя позиционируем в правовом пространстве Европы. Но, тем не менее, у нас широко представлена, конечно, и азиатская культура, поэтому мы сами себя называем где-то евроазиатами.
Я думаю, что когда вы говорите об азиатской культуре, вы вовсе не имеете в виду политику. Ну, пойдем к следующему вопросу. Судя по кинофильмам, все наркополицейские только и делают, что внедряют своих агентов в наркокартели. Ну, я беру, что наши сериалы, что американские. А как у нас с этим? У вас агентурная сеть есть?
А как же? Мы являемся субъектом оперативно-розыскной деятельности, поэтому мы применяем все те методы, которые предоставлены нам нашим законодательством.
То есть и агентурная сеть,
да,
вами используется?
И агентура, и технические средства добывания информации.
Но это же... Ну, технические средства, это понятно. Все мы под колпаком у большого брата, это известно. Но вот агентура. Мне кажется, что для того, чтобы агентура, правда, я дилетант, повторюсь, начала работать... С момента внедрения или начала внедрения агента должно пройти там 5-10, ну, 5 лет хотя бы, там 3-5 лет, чтобы от него пошла реальная польза. Ну, я имею в виду не уличную шпану, так сказать, ловить, а серьезных людей. А, в общем-то, ваше ведомство достаточно молодое. Вот вы сегодня, как бы, можете сказать, что ваша агентурная сеть уже, все эти расставлены, или они все-таки в процессе установки?
Вы знаете, ведомство молодое, но уже 7-й год идет. Это первое. Второе, мы все-таки работаем в сообществе или, скажем так, во взаимодействии, в координации с другими ведомствами. Прежде всего, Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности, в конце концов, служба внешней разведки. Поэтому между нами налажено информационное обеспечение, которое позволяет нам пользоваться услугами агентурной информационных ведомств.
То есть у вас нет такой межведомственной здесь, ну, как бы ревности? То есть одно ведомство другому информацию предоставляет свободно, да?
Ну, вы знаете, я руководитель ведомства. У меня такой ревности нет. Более того, мне руководители задавали вопрос, надо ли, может быть, функции борьбы с наркотиками сосредоточить только в одном ведомстве. Федеральной службе по контролю за наркотиками. Мой ответ был нет, ни в коем случае.
С другой стороны, Виктор Ильич, вот смотрите, мне недавно один гаишник на уровне начальника районного управления ГАИ жаловался на свою тяжелую жизнь, ну, там он говорил про то, что двойное подчинение неправильное, двойное финансирование, так сказать, именно субъект федерации, федеральный бюджет неправильно. Но больше всего его возмущало то, что ему спускают план, поскольку это же милиция, значит, борьба с преступностью вообще, а не только регулирование дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения. Так вот, больше всего возмущало то, что ему спускают план по выявлению наркодельцов, то есть он должен наркоманов ловить. Он говорит, я не умею это делать, не моя специфика. Ладно, я за рулем кого-то поймал, но мне же отпускают план по выявлению торговцев наркотиками. Вот нет ли здесь, нет ли здесь некого такого, ну, компанейщины?
Ну, вы знаете, для меня вообще удивительна эта информация, что существует такой план. Существование такого плана я не знаю, хотя у нас есть совместные плановые позиции совместно с Министерством внутренних дел. Там в этих документах такого раздела нет. И вообще это, конечно, глупость устанавливать план по поимке. Там, это просто некая нелепица. Другое дело, что, может быть, у них есть установка выявлять в потоке транспортных средств тех водителей, которые ведут себя на дороге неадекватно, создавая опасности для других участников движения. Это святая обязанность гаишников. Вы водитель, я водитель. Мы понимаем, что когда дисциплинированное идет движение по дорогам, у тебя чувство определенного комфорта есть. А когда тебя подрезают, подсекают, ведут себя неадекватно, то создается риск и нам, и членам нашей семьи.
Игорь Петрович, я сейчас поступлю несколько некорректно. Задам вам вопрос. Хотелось бы, чтобы вы, конечно, ответили, но понимаю прекрасно, если вы откажетесь отвечать. Вы достаточно опытный человек по жизни. Сейчас очень много разговоров про нашу систему Министерства внутренних дел. Что МВД, в общем, не удовлетворяет население. Нет ощущения безопасности. Мне недавно пришлось слышать фразу, и наши радиослушатели ее слышали, фразу Сергея Вадимовича Степашина, который сказал, что нищий милиционер хуже бандита. А как вам кажется, можно ли, скажем так, эволюционным путем улучшить работу Министерства внутренних дел, или нужна какая-то вот революция? Я имею в виду не уличная революция, а революционный новый подход к МВД, к системе безопасности.
Я всегда сторонник эволюционного все-таки развития. Да? Знаменитая теория о эволюциях, о революциях. Все-таки эволюционный путь, он более надежный. Так? И если говорить о системе Министерства внутренних дел, это действительно мощная структура в системе государства. И те явления отрицательные, которые там происходят, надо понимать, скажем так, философски. Дело в том, что ведь МВД работают те же люди, которые живут вместе с нами. Так, а МВД – это не отдельно взятая структура, какой-то отдельный ареопаг. Это такие же люди. И, по сути, МВД – это, по сути, срез своего рода сообщества. Другое дело, что задачи, которые они решают, они все, буквально все задачи, которые перед ними поставлены, они связаны с правами человека.
Не только с правами человека. С одной стороны, это задачи права человека. С другой стороны, у них есть власть, у них есть оружие, и у них есть как бы защита всего государственного механизма. Поэтому милиционеры и позволяют себе порою делать то, чего ни один, там даже ФСБшник себе не позволит сделать. Это просто там другая философия, скажем так, и другая мера защищенности.
Понимаете, я не выступаю адвокатом Министерства внутренних дел, но я реально понимаю, что у них все-таки спектр преступлений, которые входят в компетенцию Министерства внутренних дел, значительно шире, чем у Федеральной службы безопасности. Вы знаете, да, ФСБ – это там шпионаж, это терроризм, там, контрабанда и так далее. А МВД, по сути, весь спектр.
Все остальное. Так?
И, конечно, если вспоминать Сергея Вадимовича изречение, да, значит, относительно маленькой зарплаты милиционера, это так. Но понятно, что мы не можем милиционеру платить, скажем, больше, чем, там, допустим, высокопрофессиональный там, юрист, который работает, скажем, в университете. Да, или... То есть это все должно быть как-то определенным образом соразмерно. Речь, видимо, идет о необходимости, в том числе и совершенствования законодательства, потому что задача сотрудника милиции – не нарушить закон. Если кто нарушает закон, так, то тот подлежит привлечению к ответственности. Это безусловно. Но если законодательство, скажем так, противоречиво или есть пробел в праве, то тогда возникает так называемое усмотрение. Он может так поступить, а может так посмотреть. Это основа для коррупции.
Согласен с вами. Вы знаете, почему я спросил? Вот Рашид Гумарович Тургалиев, министр внутренних дел, человек, который лично меня вызывает очень большое уважение. Вот как персонаж, как личность. И он пытается в суде, видно, что он искренне пытается что-то сделать. Ну, я не беру такой достаточно, ну, как мне кажется, наивный приказ за месяц победить коррупцию в МВД. Вот, ну, такой жест отчаяния уже, мне кажется, даже. Но вот не получается. Вот как-то вот и правильные решения вроде принимает он, и правильные команды дает, и авторитетом пользуется. И в отношении него самого даже слухов никаких таких неприятных не ходит. То есть вроде бы все хорошо. А дальше все это как-то вот тонет. Вот до рядового милиционера ничего не доходит. Там ничего не меняется.
Ну вот я уже упомянул о законодательстве. Я хочу взять пример как бы из моей сферы деятельности, сегодняшней сферы. Так? Вот, допустим, работники госавтоинспекции ежегодно возбуждают административные дела, и по которым лишают лицензии на право управления автомобилем ежегодно 31 тысячу человек за то, что они управляли автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Вдумайтесь, 31 тысяча выявленных, проведены административные дознания и вынесено решение о лишении их прав. 31 тысяча. Вторая цифра. Скажем, если мы возьмем статистику из общего количества задержанных в состоянии опьянения водителей, то в среднем по стране 20 до 20% из них задержаны в состоянии наркотического опьянения. Особенно выделяется Свердловская область, Тюменская область. Московская область.
Вроде не на границе с Афганистаном.
Вроде не на границе, да. Но это о чем говорит? Что у нас очень много людей, наркозависимых, которые управляют техногенно опасными производствами или механизмами. Потому что машина – это источник повышенной опасности. Какой правовой инструмент находится сегодня у работника МВД, у работника ГИБДД, которого вы упомянули? Есть постановление правительства соответствующее, которое предписывает регламент действия работника ГИБДД, который задержал водителя, по его мнению, в состоянии опьянения. Если это алкогольное опьянение, то есть алкотестеры, знаменитые трубки, в которые дуют. И если там окрас меняется, да, то есть индикатор срабатывает, тогда у работника ГИБДД есть полное законодательное предоставленное право направить этого водителя на экспертизу, где уже как бы с медицинской точностью скажут, он в состоянии наркотического опьянения, алкогольного или нет. А если водитель в состоянии наркотического опьянения, в постановлении правительства тоже записано, что он имеет право направить такого водителя, если он зафиксирует, что он, по его мнению, в состоянии наркотического опьянения, направить на медосвидетельствование. Но у него нет инструментария. То есть, его как бы действия будут мотивированы только его субъективным восприятием. Такие субъективные признаки есть. Расширенные зрачки, неуверенное поведение, ну и так далее. Но это субъективное восприятие. Опьянение может быстро пройти.
Он с девушкой поссорился, у него расширенные зрачки.
Да.
Его гаишник остановил, понимаете? У него страх зрачки.
Да. В какую ситуацию мы поставили работника ГИБДД? Если водитель или его адвокаты грамотные, они завтра его размажут по стеклу полностью, понимаете, да, что он придирается, что он вымогал взятку там и так далее, и так далее. Надо дать ему наркотестер. Наркотестер. Тогда мы его защитим с одной стороны от коррупции.
Хорошо, а почему мы не даем?
А это уже вот другой вопрос. Во-первых, это должно быть прописано в соответствующих актах правительства.
Так.
Во-вторых, должен быть определен такой наркотестер, производитель этого наркотестера, понимаете, он должен быть апробирован, сертифицирован.
Это деньги.
Это тоже деньги, да. Вот в настоящее время я как бы эту несуразицу заметил и ставлю задачу и своим сотрудникам, обращаясь в Минздрав, что, коллеги, и Минпром, что надо разработать. Я в Европе, значит, знаю, что там у всех полицейских есть наркотестеры. Так? Вот, например, в Хельсинки мне показали такой наркотестер. Угу. Небольшое устройство берет биологическую субстанцию, слюну, и он определяет, состояние опьянения или нет. 99% попадания, а после этого на экспертизу. Но вы знаете, сколько он стоит? Он стоит 35 евро. Можем мы себе позволить, да, 35 евро?
Ильич, если посчитать, мы недавно с Виктором Николаевичем Кириановым разговаривали в этой студии, он сказал, что 2,5% ВВП, если память не изменяет, 2,5% ВВП ущерб от транспортных аварий. 2,5% ВВП – это миллиарды, 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 которые перекроют стоимость ваших наркотестеров многократно. Кстати, по поводу...
Это не наших?
Ну,
наших имеется в виду,
которых вы говорите,
российского, да, общества.
Кстати говоря, про наркотестеры. Вы предложили, так сказать, вот такую вещь, по-моему, это ваше ведомство предложило, как наркоконтроль, так скажем, в школах, в вузах. Как вы себе это представляете? Чисто технически.
Хорошо. Вопрос серьезный, вызвал дискуссию в обществе. К слову говоря, дискутировался он и на Совете Безопасности, который 8 сентября прошел в этом году. Я хочу обратить ваше внимание. Я вот подчеркиваю все-таки структуру нашей наркомании, что 90% наших наркозависимых, они употребляют афганские опиаты. Вот заместитель генерального секретаря ООН, он же исполнительный директор управления по наркотиковой преступности Мария Антония Коста, сказал, что в этом году, в 2009 году, от афганских опиатов умрет 100 тысяч человек.
Понимаете, вот на этой страшной цифре мы сейчас прервемся на несколько минут и продолжим.
Вы слушаете программу «Дуралекс». Вы слушаете программу «Дуралекс».
Добрый вечер. Напоминаю, что в эфире программа «Дуралекс», и сегодня у нас в гостях Виктор Петрович Иванов, директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Перед перерывом Виктор Петрович, отвечая на мой вопрос о контроле за потреблением наркотиков в школах и вузах, назвал страшную цифру, что в этом году от афганских опиатов по всему миру умрет порядка 100 тысяч человек. Простите, нас прервали.
Да, это я озвучил оценку, которую дал заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Мария Антония Коста, который отвечает в ООН за борьбу с наркотиками и преступностью. Именно от афганских опиатов умрет. При этом значительная часть это как раз относится к России, потому что Россия самая, пожалуй, пострадавшая страна от афганских опиатов.
Неудачное соседство.
Неудачное соседство, да, но географически так сложилось, как, да, говорят, соседство и родители не выбирают. И, конечно, ранняя диагностика, она дает наивысший эффект, потому что если с молодых ногтей приобщаются к наркотикам, тогда их еще можно спасти. Если уже стаж там 2-3 года, то нужны колоссальные усилия для того, чтобы человека вылечить. И вот, отвечая на прямой ваш вопрос по диагностике школьников и учеников, и студентов вузов, я должен сказать, что на самом деле ведь ежегодную диспансеризацию у нас никто не отменял. И наших детей ежегодно подвергают диспансеризации с точки зрения выявления возможных у них заболеваний для того, чтобы принять меры по лечению.
Короче говоря, вы говорите о том, что это будет не то, что там классный руководитель сказал, ну-ка, Петя, пойди, проверься к медсестре, а это будет в рамках, так сказать, диспансеризации.
Да, конечно.
Ничего унизительного для отдельно взятого ребенка как бы не будет. То есть на глазах класса его не отправят.
Нет, конечно. Да. Нет, конечно. Это должна в ходе ежегодной диспансеризации делаются анализы крови, мочи и забрана собранная биологическая субстанция позволяет провести еще один дополнительный анализ. При этом хотел бы подчеркнуть, что речь не идет о том, чтобы эта информация стала достоянием классного руководителя. Там, значит,
ну, вообще-то у нас медицинская информация вся считается закрытой.
Да, это же врачебная тайна, тайна Гиппократа. Да. Это все должно соблюдаться.
Перечислите, пожалуйста, запрет на какие профессии вы намерены ввести для наркозависимых? Об этом тоже довольно много сейчас в обществе говорят.
Запущенный термин запрета на профессии, он не совсем правилен.
Виктор Петрович, ну, давайте не играть в слова. Ну, мы же с вами прекрасно понимаем, что нерекомендованность для приема на работу авиадиспетчером, например, для наркозависимого, это есть запрет на профессию авиадиспетчера для данного человека.
Понимаете, Beruf verboten, как раньше говорили, так, он подразумевает априори какие-то категории людей. Но если у человека отсутствует физические данные для того, чтобы исполнять тот или иной вид деятельности, да, он просто не подходит к этой работе. Ведь вы понимаете, что вот те конкурсы, которые проводятся на занятие вакантного места или должности, он подразумевает перед собой определенную...
Хорошо, сформулирую вопрос иначе. Какие, с вашей точки зрения, профессии, ну, хотя бы несколько назовите, подразумевают такое состояние здоровья, при котором употребление наркотиков исключено? Как я хорошо сформулировал?
Да. Вы сформулировали хорошо, но я хотел бы сказать, что ответ на этот уже есть на ваш вопрос. Он содержится в постановлении правительства номер 377 от 1993 года. 16 лет уже этому постановлению. Там перечислены все профессии, которые требуют дополнительного медицинского исследования на предмет состояния психического здоровья и возможной наркотической зависимости.
Интересно, а там милиционеры есть?
Сотрудники правоохранительных органов там, по-моему, есть, да.
Да, тот в деле Евсюкова это помогло постановление.
Да-да-да, вот видите, я опять возвращаюсь к законодательству, понимаете, это постановление, оно есть. Но вот, как говорят филологи, да, значит, памятник охраняется не только законом, но еще и сторожем. Поэтому, конечно, есть такое постановление правительства, но должны быть созданы регламенты, которые позволяли бы требования этого правительства исполнять. Так вот, их на сегодняшний день нет. Поэтому все это остается благим пожеланием. А что получается? Ну, скажем, вот вы вспомнили милиционера. Перед тем, как он устраивается на работу, да, или там получает доступ к оружию, да, или в частном охранном предприятии получает разрешение там, на оружие или детективную деятельность, нужно принести справку из диспансера по месту регистрации. Регистрация у нас носит уведомительный характер. То есть, я могу, по сути, уведомить, что я сегодня там проживаю.
Сбегал туда, получил справку.
И вы, как адвокат, понимаете, что это просто легко обходится. Тут даже не надо никакого
даже образования. Даже покупать не надо. Хорошо, Виктор Ильич, сменим тему. Вы куда более интересная личность, чем узкая тема наркотиков. В свое время вы были помощником президента и отвечали за кадры. В том числе и за судебные. Ну, поскольку меня эта тема больше волнует. Доволен своей работой в этой части? Вам нравится наш судейский корпус?
Ну, вы знаете, конечно, судебный корпус, он эволюционирует вместе с остальным населением страны. И у меня на глазах, конечно, качество, на мой взгляд, судебного корпуса резко выросло. Я это не отношу на там, свою заслугу. Так? Во-первых, это меры по укреплению государственности, общественного развития. Люди стали получать достойную зарплату. На место судьи стали претендовать там, от 7 там, до 20 человек. Раньше такого конкурса не было.
Это правда.
Понимаете? И мы реально знаем, что крупные корпорации, которые имеют массу споров, корпоративных споров, налоговых споров, они просто были заинтересованы продвинуть человека на должность судьи. При этом я знаю реальные примеры, когда человек, юрист, да, который работал, там, допустим, вице-президентом одной из компаний, получая регулярную зарплату 25 тысяч долларов ежемесячно, плюс итоговый по году бонус, да, перешел на зарплату, на работу с зарплатой там, 7 тысяч рублей в месяц. Согласитесь, что...
Ну, такая жертвенная натура.
Да, такая жертвенная натура, да. Вот. Поэтому, конечно, появилась реальная возможность реального отбора людей на судейскую работу. Но повторяю, что отбор людей на судьи осуществляет не администрация президента и не помощник по кадрам, хотя, конечно, я определенную роль играл, но я старался большую роль играть в создании системообразующих нормативов, которые позволили бы с минимумом участия там, субъективного, субъективной точки зрения отбирать людей. Поэтому есть такое понятие органа судебного сообщества, вы это знаете, наверное, может, даже лучше меня. Есть созданные квалификационные коллегии судей, высшая квалификационная коллегия судей, ну и на высшей стадии есть кадровая комиссия при президенте. Поэтому вот эти фильтры, они позволяют отобрать людей достойных, именно элиту юридического общества.
Игорь, еще один бестактный вопрос. Насколько я знаю, вы действующий генерал ФСБ. Это как-то сказывается на вашей работе, вот принадлежность к ФСБ?
Ну, вы знаете, моя служба ФСБ приостановлена. Я сейчас работаю в Федеральной службе по контролю за наркотиками. Тот опыт, который я получил в ФСБ, ну, он, я считаю, что это тоже позитивный опыт. Тем более, что даже в советское время я возглавлял подразделение по борьбе с организованной преступностью, с контрабандой. По сути, это все вещи сопредельные.
Довольно близко, на самом деле.
Они на самом деле близкие, да.
У меня к вам еще один специалист, как вопрос, как специалисту по кадрам, скажем так. Наверняка вы, как кадровик, хорошо разбираетесь в людях. Да и, насколько я знаю, в КГБ, так сказать, тоже психологию учили в свое время. Скажите мне, пожалуйста, а в чем психологическая разница между Путиным и Медведевым? Вот психологический портрет этих людей, в чем разница, как вы видите?
Но, понимаете, мне представляется некорректным оценивать руководителей государств. По жизни я могу сказать, конечно, разница в возрасте, она всегда предполагает наличие разного опыта. Дмитрий Анатольевич, он работал на преподавательской работе, был хорошим преподавателем. Я знаю, что студенты его ценили, его чувство юмора, его широту, кругозоры, эрудицию. Он работал... так же, как и я, к слову говоря, в мэрии Санкт-Петербурга помогал Владимиру Владимировичу в то время. То есть, в этом плане родство по крови, как говорил Владимир Владимирович, оно совершенно очевидно. Что касается группы крови так, и психологических оттенков, ну, не мне об этом судить. Но опыт у них, в принципе, во многом схожий.
Если бы вы не были тем, кто вы есть, кем бы вы были? Ну, скажем, там, следователем, адвокатом, прокурором, судьей, нотариусом. Возьмем юридическую специальность, ближе всего все-таки вам. Кем бы вы были?
Вы знаете, я бы, пожалуй, был бы, наверное, экономистом.
Ничего себе поворот. Почему?
Ну, очевидно, моя работа и в мэрии Санкт-Петербурга, это органы власти, она... предполагало участие в тех экономических задачах, которые решала мэрия Санкт-Петербурга в период, когда мэром был Собчак Анатолий Александрович. Моя работа в службе безопасности, когда я занимался вопросами борьбы с контрабандой, это вопросы абсолютно экономического измерения. Потому что, конечно, вопросы таможенного регулирования, на мой взгляд, они все-таки больше лежат в плоскости экономической, нежели правоохранительной. А мы иногда увлекаемся...
Да, у нас, по-моему, таможенный вопрос лежит в плоскости политической, а не экономической и не правоохранительной.
Ну, когда начинаем увлекаться, скажем, одним направлением, скажем, правоохранительным, да, то невольно это перерастает в экономическую плоскость, выходит отрицательным углом, так, а в результате рождает политическую проблему. Что таможня – это инструмент формирования экономики в стране, защиты собственного производителя, не в тупую, конечно, а тонким образом. Так. Вот. Поэтому, когда работал я по линии борьбы с контрабандой, я постоянно работал и понимал вот эту ситуацию. Ну и впоследствии работа в качестве заместителя директора на Лубянке. Я был замом по экономической безопасности. И эти вопросы мне тоже были близки.
Ну, а впоследствии... Меня удивили, на самом деле, сейчас, Виктор, что-то, простите, перебиваю. Удивили. Понимаете, вы один из таких символов, силовиков-символов, да? Подтянутый, жесткий, выдержанный государственник, то, что сейчас делит там на либералов и государственников, да, вот вы один из таких ярких государственников. Вот. И я, честно говоря, задавая вопрос, я думаю, что вопрос риторический, я сейчас услышу прокурора. Вот. И такой вот эквилибр, так сказать, нет экономистам, я так вот немножко пребываю в состоянии шока. Хотя вы объясняете вполне логично, почему. Ладно, ну хорошо, мы все-таки те, кто мы есть. Но ведь мы
я
с вами...
Я да. продолжил.
Да,
работая в администрации, мне было поручено заняться созданием концерна противовоздушной обороны «Алмаз-Антей».
Угу.
В общем, я считаю, что задачу в известной степени я выполнил, поскольку концерн такой создан. Вот, ликвидированы были те задолженности, были урегулированы путем заключения мировых соглашений с кредиторами судебные споры. И сейчас концерн вошел в тридцатку самых крупных, самых лучших концернов оборонных по листингу Соединенных Штатов Америки.
Ну, кстати, я сейчас вспомню, что вы же, по-моему, были председателем Совета директоров Аэрофлота.
В том числе...
Когда Окулов был гендиректором, и, да. по-моему, это при вас обоих да. весь авиапарк Аэрофлота был очень сильно обновлен.
Не только авиапарк. Я могу сказать, что стоимость компании так составляла, когда я занял это место, порядка 600 миллионов долларов.
Угу.
К моменту моего ухода капитализация составляла 4,5 миллиарда долларов.
А вот, кстати, давайте о деньгах поговорим. Мы с вами оба, в общем, люди такого, ну, предпенсионного возраста. Надо все-таки нам за 50 обоим, да? До пенсии не так далеко осталось. А вы никогда не прикидывали, а какая у вас будет пенсия? Какая сумма?
Ну, будет неплохая.
Ну, а вот конкретно?
Ну, я думаю... Думаю, что чуть более 1000 долларов в эквиваленте.
А вы считаете, это достойная пенсия? Вот так, оглянувшись на свой путь, который вы прошли, да, там можно, разные люди по-разному оценивают вашу деятельность, но как бы то ни было, по-любому, вы с юношеских лет служили государству. Не в бизнесе работали, не...
В бизнесе я работал, к слову.
Тоже работали?
Да-да.
Не знал. Этого факта в вашей биографии не знал. Этого позорного факта в вашей биографии не знал.
Да, он не позорный, я могу рассказать.
Да, расскажите, это интересно.
Да. В 1996 году, когда проходили выборы мэра города, наша команда выборы проиграла, так, и пришлось трудоустраиваться. Ну, Владимир Владимирович Путин, вы знаете, там это уже описано, его трудовой путь, да и других его членов команды. Я избрал путь по своей специальности, поскольку я заканчивал Ленинградский электротехнический институт связи имени профессора Бонч-Бруевича. То есть я по специальности связист и специалист по телевидению. Вот. Мы создали компанию, совместное предприятие с США, совместное предприятие с хорошим уставным капиталом, 2 миллиона долларов.
По тем временам это более чем.
В 96-м году, да. И я от начала регистрации до становления предприятия, закупки технологического оборудования, создания технических систем, разработки бизнес-плана, который составлялся с участием представителей BBC, MTV, Discovery, Travel Channel и другие компании, мы занимались телевещанием вот этих популярных каналов с переводом на русский язык. И 2 года я там отработал, и считаю, что мы неплохо потрудились. Компания до сих пор работает.
И все-таки, Игорь Петрович, ну вот государство вы тоже, так сказать, на государственной службе послужили, дай бог, и на высших должностях. Как вы считаете, там порядка 30 тысяч рублей, да, по нашим временам в России это огромная пенсия, согласен. Ну, а по большому счету, достойная пенсия, на нее сможете, скажем так, старость прожить?
Ну, знаете что, с моей стороны, было бы аморально требовать большей пенсии, имея в виду все-таки достаточно большой процент людей, которые живут ниже черты бедности. Если это будет получаться, я, конечно, отказываться не буду. Так, находясь на службе, конечно, проценты моей пенсии возрастают. Надеюсь на более высокую пенсию. Я думаю, что на эти деньги я все-таки, конечно, проживу. Вопрос, как проживу?
Ну да, качество жизни. И такой еще вопрос. Рецепт борьбы с коррупцией от Виктора Иванова. Понимаю, что вопрос неожиданный.
Ну, почему неожиданный? Вы же знаете, я одно время...
Ну, сами же напросились. В бизнесе работали, так? С контрабандой ФСБ работали, с наркотиками сегодня работаете. Ваше ведомство, так сказать, тоже не без греха, как и любое другое, как и МВД, ну, конечно, как да. и судебная система, которую упоминали. Все не без греха. То есть вы, что такое коррупция, так сказать, видели, знаете. Вот мне интересно ваше мнение с учетом вашего жизненного опыта. Борьба с коррупцией, с чего начать, что делать, ключевые моменты.
Ну, вы знаете, ключевые моменты определены в плане, который утвержден нашим президентом Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Говоря о международном опыте и конвенции Совета Европы по борьбе с коррупцией, конвенции Организации Объединенных Наций, я их детально читал, знакомился. Более того, изучал опыт борьбы с коррупцией. Есть такая организация ГРЕКО, группа европейских государств по борьбе с коррупцией. Посещал я бюро по борьбе с коррупцией в Сингапуре. Могу сказать, что одно из таких серьезных ключевых требований – это имплементация национального законодательства, в данном случае в российское законодательство, положение так называемого публичного должностного лица. Потому что публичное должностное лицо позволяет, если оно появляется в нашем законодательстве, расширить перечень субъектов коррупционной деятельности.
Ну-ка, поясните, не понимаю, что это значит. Ну, вот, допустим, представьте, что я там, допустим, или вы публичное лицо в этом смысле. И что? У нас то вводится контроль над расходами, у нас ставится прослушивающая аппаратура, если допустить, что до сих пор
да
не
стоит. Да нет, нам, мне кажется, не надо рефлексировать таким образом. Коррупция ведь есть везде. Она есть и в Европе, есть и в Америке, есть она и у нас. Так? Поэтому я бы не стал себя бить так поляшком, так, и, значит, ставить себя в положение унтер-офицерской вдовы. Но мне представляется, что выводить одних чиновников, что вот они коррумпированы, как бы брать, изымать, что ли, из контекста, так, и сечь чиновников, тоже не совсем правильно. То, что там берут взятки, это безусловно, и милиция, и ФСБ, и прокуратура регулярно привлекают к уголовной ответственности таких взорвавшихся чиновников. Так? Но мы же реально понимаем, что в большинстве, во многих коррупционных, крупных коррупционных сделках заинтересованы как сторона берущая, так и сторона дающая. Согласитесь, получить лицензию на крупное месторождение нефти или газа, да. Так, это стоит того, чтобы там, да, сделать подношение. Поэтому и рука берущая, и рука дающая, они обе должны нести ответственность. Это один из главных принципов, который заложен вот в этих конвенциях по борьбе с коррупцией.
То есть, другими словами, вы, как бы, получается, сами того не зная, поддерживаете мой тезис о том, что борьба с коррупцией, один из обязательных элементов борьбы с коррупцией, это изменение нашего уголовного законодательства, которое предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности лица, давшего взятку, если он добровольно об этом заявил. Помните эту оговорочку, да?
Да, я помню, да, помню оговорку. Но вы понимаете, в чем дело? Вот имплементация этого положения, она позволяет задействовать ресурс не только уголовного законодательства. Потому что для того, чтобы создать превентивные меры по предотвращению коррупции, нужно, чтобы работало и административное законодательство, и гражданское законодательство, и банковское законодательство. Понимаете, эта сфера значительно шире. Но для этого нужны определенные фундаментальные, значит, положения, которые бы позволили задействовать вот эти институты.
Для меня эта тема, так сказать, достаточно близка и интересна. Там не только в силу того, что я вхожу в комиссию президента по противодействию коррупции, а чисто по-человечески я пытаюсь понять, с чего начать. И вот мой тезис, хотелось бы, чтобы вы мне поддержали, конечно, больше, чем возразили, но услышать вашу реакцию. Мне кажется, что попытка бороться с коррупцией сразу по всем фронтам, я имею в виду и исполнительную власть, и судебную, и законодательную, сразу во всех ведомствах, в МВД, в Следственном комитете, там, опять-таки, в Минздраве, и кого я забыл, извините, это бессмысленное занятие. Настолько глубока болезнь, что бессмысленное занятие. Вот если сосредоточиться на борьбе с коррупцией для начала, в судейской сфере, в судебной власти, то, по крайней мере, тогда появится альтернатива у дающего либо дать взятку, либо пойти в суд и через суд заставить того, кто вымогает взятку, выдать эту самую лицензию. Причем судейская власть, там очень, у нас небольшой судейский корпус в сравнении с чиновничьим. Значит, вот, мне кажется, это было бы проще. Вторая вещь. У нас, я как-то посчитал, наша Государственная Дума завалила уже 6 законопроектов о лоббизме. Вопрос возникает, почему? Ну, потому что, так сказать, зачем же мухам, пчелам с медом-то воевать, да? Пока нет закона о лоббизме, любая деятельность является законной. Как только появится закон о лоббизме, опять-таки, значит, получается, что борьба с коррупцией – это закон о лоббизме. Его тоже пока нет, и о нем никто не говорит. Борьба с коррупцией – это экономическое законодательство, который, как вы сами сегодня сказали, когда возможность усмотрения так поступить или так, ну, административное законодательство, когда возможность у гаишника поступить так или так, сводится к минимуму, то есть жесткие регламенты деятельности. В этом направлении тоже делается пока не очень много. Вот поэтому мне кажется, что пока, в общем, хотя несколько шагов предпринято очень серьезных, я имею в виду пакеты, которые, два пакета, которые Медведев внес, но пока все-таки это такая теория вопроса. Можно, мне кажется, было бы действовать сосредоточенно на какие-то отдельные точки и действовать быстрее.
Это ваш вопрос?
Это вот мой тезис, и мне интересно, так сказать, что вы мне возразите или в чем вы со мной согласитесь.
Ну, я все-таки сторонник правового подхода. Не выбирать какие-то сегменты людей из нашего общества, понимаете, да, выдергивать, что называется, из контекста судей, там, правоохранителей или там, банкиров и так далее, и заниматься санацией, что ли, их моральной культуры. Это, конечно, системообразующий вопрос. И, опять же, это вот дух вот этих конвенций, да, которые являются универсальными инструментами, которые не навязывают прямые какие-то новеллы в законодательстве, а говорят о системных рычагах, которые должны быть в национальном законодательстве. Тогда это будет, приобретет регулярную основу. Говорить, что кто-то вот у нас в обществе есть, кто вот будет высшим судьей в этой части, так, и будет определять, где больше коррупции, в судебной власти, в медицине или в образовании.
Коррупция-то везде одинаковая. Я как раз сторонник, так сказать, той же теории, что и вы, что это средство общества. Любой институт – это средство общества. Просто есть институты, где это проще победить за счет публичности их деятельности, публичности суды и непубличности исполнительной власти, да? И где это наиболее, ну, скажем, потребно. Потому что, понимаете, плохое качество дворника, профессиональное качество дворника, это плохо. Но плохие профессиональные качества врача – это намного хуже. А учителя – самое страшное. Да? Поэтому все-таки вот и так же и самое, то же самое и здесь, что когда мы начинаем борьбу с коррупцией, мне кажется, по крайней мере, выбирать надо те сегменты, не которые более коррумпированы, а которые в наибольшей степени затрагивают эффективность деятельности государственного аппарата, всей государственной власти, являются ее лицом, в данном случае я имею в виду не только судебную власть, но и правоохранительные органы, те же самые ГАИ, МВД и так далее. Вот. И где наиболее быстро можно как бы сконцентрированно коррупцию побороть?
Ну, понимаете, мы уже подходим немножко к Федору Михайловичу Достоевскому, да, теория Раскольникова, кто более важен для общества, а кто менее важен для общества, понимаете, да? В этом смысле...
Вы мне отводите Раскольникова или старушку?
Вот обратите внимание на то, что коррупция наиболее опасна среди тех сегментов людей, которые исполняют публичные функции, то есть связаны с оказанием услуг населению, обществу и так далее. Это вот публичные функции. Поэтому конвенции говорят, публичное и еще должностное лицо, потому что помимо публичных функций, это лицо еще должно быть наделено властными полномочиями по отношению там, к каким-то своим сотрудникам. Тогда мы затрагиваем действительно глубинные сферы коррупции, потому что само лицо, если оно умудренное так, и хитрое, то само не будет допускать каких-то рискованных действий, а поручит часть действий одному своему сотруднику, часть других, и в результате незаконным образом будет обогащаться. То есть это мы видим из уголовной практики. Поэтому, конечно, вот эти правовые инструменты, они позволят нам отсечь или, как, так сказать, выделить не по специальностям, а по критериям публичного должностного лица, то есть оказание публичных функций с элементами властных полномочий по отношению к каким-то другим коллективам, понимаете?
Спасибо, Виктор Петрович. Должен сказать, что когда мы начинали с вами беседу, я не ожидал, что окончанием будет ваш призыв ориентироваться на западный опыт, на конвенции, которые приняты в большинстве западных стран, но меня это радует, потому что для меня из сегодняшнего разговора было приятным услышать, что, как я уже сказал, такой достаточно видный государственник, как вы, призывает к, ну, во-первых, считает нас частью Европы, а не Азии, вот, и призывает к европеизации нашего образа жизни, нашего законодательства и наших методов борьбы, в частности, с коррупцией. Вот. И в заключение я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Виктор Петрович Иванов, директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. А вам, Виктор Петрович, я хочу пожелать, чтобы ваша деятельность вот на этом посту и деятельность вашего ведомства были очень-очень эффективными. Потому что я искренне говорю, что в ваших руках, в частности, будущее нации. Потому что без нефти мы как-то, может быть, и переживем, и сырьевую экономику победим, а если населения у нас не будет, а наркотики – это потеря населения, то, в общем, все уже и будет никому не нужно. Всего доброго, до следующей встречи.
Спасибо.